На связи ролевой подвал. И это, дорогой слушатель, зайду позже. Подкаст про настольные ролевые игры во всем их многообразии. Сегодня в виртуальной студии твой любимый бутерброд Вундер с массой.
Всем добрый. Добрый что-нибудь день, вечер.
Да, и сегодня мы поговорим про модуль для игр старой школы, для ОСРов всяческих, который называется Evils of Illmire. И затронем какие-то сопутствующие общие темы, чтобы интересно было не только тем двум людям, которые, возможно, собираются его воплотить, но и всем остальным.
Ну, к слову, мне довольно интересно слушать профессора Фикуса, который рассказывает про олдскульные игры. Он там зачастую просто их читает, как будет. Вот. Но веселее слушать то, что он рано, во что он поиграл и рассказывает. Некоторым просто читает, тоже нормально.
Начнем с общих вещей. Что такое The Evils of Illmire?
Как его перевести изначально?
Его перевести. Illmire — это имя собственное, но это всячески разное зло Illmire. В чем мы вообще решили про него поговорить, дорогой слушатель? Я поводил этот модуль, поводил компанию на 30 встреч получилось у нас. Это была самая моя из олдскульных компаний, самая большая, самая успешная, самая увлекательная, поэтому... И поэтому вот и поговорим.
Чем измеряется успешность компании?
Это хороший вопрос, чем измеряется успешность. Тем, хотелось ли ее водить. В моем случае это для меня успех.
Ну, я понимаю, это важно. Для многих, я думаю, это знакомая ситуация, когда ты водишь, такой момент понимаешь, что больше не хочешь этим заниматься.
Да, вроде бы это первая на моей памяти компания, когда я водил. Потом я начал подуставать, а потом я перестал подуставать. Какое-то удивительное трансформация.
Второе дыхание?
Внутри. Да. Тут будут спойлеры к The Evils of Illmire. Супер краткое резюме до того, как пойдут спойлеры. Ставит ли подвал класс? Да, ставит. Можно идти играть, можно идти водить. Вот, затем я срываюсь с цепи, и тут будут спойлеры. Ну и, соответственно, если ты, дорогой слушатель, собираешься вести, то, конечно же, слушай. А если ты собираешься играть, то ты сначала поиграй, а потом приходи и слушай, конечно же. Потому что у тебя и у того, как получилось у нас, это будут, скорее всего, два разных Evils of Illmire, потому что это песочница. The Evils of Illmire, что это такое? Это гигскролл, то есть это кусок мира, в котором есть... Карта, как обычно, это олдскульный модуль, поэтому там есть карта, как и в любом олдскульном модуле. И на этой карте есть разные группы интересов, там есть какая-то ситуация, которая происходит потихонечку, и персонажи игроков туда, как обычно, заезжают, в этот самый регион Illmire, который по каким-то слухам до них дошедшим, там есть какие-то руины с какими-то богатствами, а много ли нужно персонажам игроков, кроме как слухов о руинах с богатствами, чтобы приехать в непонятное место и начать там что-то вынюхивать.
И помирать.
И помирать, куда же без этого. И это небольшое по физическим размерам небольшая карта небольшого региона мира, буквально 19 шестигранников, 19 гексов, каждый по 6 миль, как обычно. В каждом из этих гексов что-то есть. Это одно из первых отличий от более, возможно, привычных гекс-скроллов, когда у нас могут быть гексы, в которых мало чего может быть. Вот. Может быть, какой-то ориентир и что-то в этом духе. Здесь же в каждом из них это может быть какая-то фракция, это может быть... Тут больше, чем в половине гексов есть какие-то подземелья разной степени разухабистости.
Вообще, я заметил, что там вот в каждом гексе еще есть какая-то проблема, которую можно решить, какие-то такие зацепочки на персонажей разных. То есть это, на самом деле, мне показалось очень обманчивым, то, что ты называешь ее мини-гекс-кровелом. На самом деле... Это мини-мега гекс-кровелл.
Справедливо. По размеру он маленький, но исходя из того, что там есть много всего, да, он не такой уж и маленький. И что еще? Почему я еще захотел его поводить? То есть мне было интересно попробовать, как будет работать вот такой небольшой кусочек мира, в котором потенциально много всего есть. Вторая причина, почему захотелось мне его поводить, это наличие одной из групп интересов в этой песочнице. Это такой культ злобной матери... Культ злобной матери...
Который вас не любит.
Там Fear Mother, то есть это, да, культ...
Матери страха.
Матери страха такой. Который не просто какой-то там культ, где-то там что-то мутит в болотах. Он где-то что-то мутит в болотах. И помимо этого, он еще и контролирует городок, собственно, Illmire, куда персонажи игроков, где они изначально оказываются, и который является самым главным оплотом цивилизации вообще на этой карте. И мне интересно было посмотреть, каким образом образом все это вообще развернется.
Вообще, когда я читал, мне показалось, знаешь, что этот город в олдскульных приключениях очень важная такая вещь, потому что это единственная тихая гавань, вот ты выходишь за его пределы, и там все опасно. Но здесь же ты даже когда возвращаешься в город, внутри тоже опасно. Где отдыхать, где когда ты качать уровни, как вообще это у тебя происходило?
Вопрос хороший, и все могло пойти, естественно, множеством разных способов. Потенциально, из-за того, что культ выливает в местный колодец зелье страха, все жители на паранойи все и все в этом духе. И плюс они слушаются, естественно, местного тут отца Ранда, который один из двух главных в этом культе. Потенциально можно легко настроить буквально весь город против себя. И тогда у всех возникает вопрос, а что дальше? В нашем случае все получилось чуть иначе. Персонажи игроков почули, что тут что-то не так, и затем их вежливо для начала попросили не бузатерить здесь, и если они тут собираются оставаться в этом городе, то им необходимо сдавать оружие. И персонажи игроков сказали, что... Точнее, игроки сказали, что мы так не играем, и с тех пор практически никогда не возвращались в город.
Проблема была решена, конечно...
Строгатно. Кардинально, да. До момента освобождения города от культа они, да, практически никогда не... Было два случая до освобождения Илмайра, там было две спецоперации по инфильтрации этого города и совершение каких-то вещей. Вот, в одном случае они крали жену фермера. Вот, такие вот происходили порой вещи, да. И в другом случае они залезали в церковь, чтобы...
Надеюсь, помолиться?
И, во-первых, помолиться, а во-вторых, расправиться, собственно, с отцом Рандом. Что тут получается в итоге? Есть вот этот вот Илмайр, городочек, который контролируется культом в большей степени. И вокруг него, естественно, тоже что-то есть. Я в рамках этой кампании решил, что я буду вести все целиком с бумаги, поэтому у меня тут есть такая толстая тетрадь, куда я распечатал и вклеил просто куски из модуля, поэтому было очень хорошо, когда тебе не нужны никакие диджитал устройства за столом. Ты такой: о, неплохо, я листаю бумажки и там кубики кидаем. Прям хорошо.
О, 80-е опять.
Да, да. Old school revival произошел. Так вот, да. Возникает легитимный вопрос, а что ж теперь персонажам игроков делать, потому что, ну, если это единственный, условно единственный город, где они могут что-то прикупить себе или что-то в этом духе, произошло вот этот коллективный Bear Grylls, когда ты такой: блин, а что нам делать, мы в лесу.
Не, ну вообще, они же, вообще же там довольно много фракций, которые, в принципе, присутствуют, и не то чтобы сразу агрессивно относятся к персонажам, плюс есть же это всякие неигровые персонажи, которые где-то тоже в лесу сидят, и они вроде приятные личности относительно. Ну, не пытаются вас сразу же аннигилировать, как минимум.
Да, и именно так, и поэтому персонажи игроков отправились в местный большой лес. Зачем они вообще изначально туда отправились? Мы, как обычно, вначале накинули каждому персонажу, мы накинули слухов об этом месте, о ситуации игрокам. И одним из слухов был местный друид, который пропал какое-то количество времени назад. И персонажи игроков сильно зацепили за этот слух. Они такие: о,
не просто так он пропал,
значит,
да?
Друид. Да, он, значит, а он пропал. О, и они там нашли его дом в самом Элмаре. Такие: о, кажется, там то ли обыск, то ли обыскивали, то ли тут искали что-то. Они такие: о, что же делать, как же быть? И вот в результате они решили, что мы обязательно должны его найти. И они купили у фермера собаку и с этой собакой отправились в лес.
Где бы еще быть друиду?
Да. И в лесу они нашли одну из фракций. Это фроглинги. Это такие лягушка-люди, живущие на деревьях. Как мои игроки их окрестили с порога, и как мы обращались к ним все почти 30 встреч — челягушки.
Когда я про них читал, мне показалось, что с ними очень важно было бы подружиться, потому что автор моего приключения через этих лягушек помогает решить много проблем, если вы с ними подружитесь. Это и как раз с этим друидом, и они вам помогут дышать под водой тут в одном месте, это пригодилось бы. Они же еще вроде умеют лазить через колючки, да? там есть гекс с колючками.
Они в целом, да, в курсе, что как там.
Вот, это единственный, в принципе, в этом лесу, кто умеет жить в этом лесу. Поэтому вам нужно с ними подружиться было бы. В 10 случаях из 10, мне кажется.
В моем случае произошла дружба. Не в последнюю очередь произошла дружба, потому что местным лягушкам докучают богомолы, которые, огромные богомолы, которые живут на болоте и там едят кого-то, в том числе и пару персонажей игроков.
И лягушек вроде тоже.
И лягушек, и че лягушек они тоже едят. Да, в результате через какое-то время произошла знаменитая резня при богомольне. Есть вот эти челягушки, есть богомолы, есть тут тот самый культ, который тут в болотах сидит. Есть высокая башня, в которой живет Бихолдер, ни много ни мало, который тут зовется местным наблюдателем, который источник большинства проблем Илмайра. На самом деле.
Который... Но никто об этом не знает.
Да, который, значит, постоянно что-то мутит.
Но он скорее такой магический экспериментатор. Он скорее, и это все проблемы, это побочный продукт его экспериментов. Он не специально.
Персонажи игроков пошли к нему на что-то третью примерно или четвертую встречу.
Тоже подружиться.
Они, да, хотели с ним подружиться, в результате они обнесли одну из его кладовок, и после этого они с ним все взаимодействовали. Напрямую, по крайней мере. Они украли один из важных камней, лунный сапфир, который, значит, у него был, и после этого они продали его в цирк.
Клоуном.
Тут еще одна группа интересов, это глава цирка по имени Смиральда, у которой, судя по всему, в прошлом, тут автор не особо заостряет на это внимание, у нее в прошлом, судя по всему, были какие-то терки с этим наблюдателем, и я решил, что, ну, отлично, если она узнает о том, что у персонажей игроков есть что-то вот такое, и она узнала, я такой, она, естественно, попытается договориться с ними, чтобы они у нее, чтобы, значит, купить этот сапфир, потому что он еще и помогает там в создании порталов и всяких таких вот штук. В результате, за счет движения фракций и групп интересов, в результате у нее, к сожалению, отобрал наблюдатель этот камень, и она со злости отправилась вызывать и освобождать демонов, которые были заточены в горах. Но мы не узнаем там, чем это закончилось, мы уже к этому моменту... Мы же к этому моменту доиграли.
А вроде демоны и ее тоже хотели прикончить, нет?
И ее тоже хотели прикончить, все верно, да.
Как она сильно расстроилась.
Да, все так. Там все очень не в пользу ее развернуло. Вот. И именно поэтому, да. В целом, да, как все это происходило, персонажи игроков путешествовали, иногда блуждали по лесу и попадали не туда, куда надо, находили какие-то новые подземелья, которых тут немало, исследовали их, что-то мутили с разными фракциями, там, либо дружились, либо нет, либо их действия влияли на какой-то вот баланс сил между другими фракциями.
Все как мы любим, да, в олдскульных приключениях.
Да, да, все так.
По поводу данжей. Здесь их, слушай, это довольно дохера, да, чтобы 12 или... Ну, точно больше половины, короче, гексов данжей.
Да-да-да, больше 10, 19 гексов всего и больше половины. Это подземелья в том или ином виде.
Они все довольно маленького размера, как мне показалось. Они, ну, может быть, что они такие одноэтажные, причем это... комнат там точно немного. Если там сравнивать с какими-нибудь классическими подземельями, как он там, B1, который называется, да? Угу. Но бесконечно больше любого из этих подземелий. И, возможно, только вот соединив их всех вместе, вот получится такое классическое подземелье размером таким вот внушительным. Как тебе больше понравилось, когда вот такое одно подземелье большое на карту или вот разбросанная кучка маленьких?
Ты прав, да, здесь, по-моему, нет ни одного подземелья, в котором больше 20 вроде бы комнат. Они все компактные. И Evils of Illmire уместнее сравнивать с B2 скорее, а не с B1. На которые B2 Keep on Borderlands, который по похожей схеме построен. Там тоже есть немало подземелий, и они все тоже маленькие. Конкретно мне норм, что так, что так. С точки зрения игроков, наверное, интереснее, когда будет больше подземелий маленьких, потому что не всем хочется прямо заниматься, упарываться в... исследование подземелья. Если оно поменьше, то ты можешь там зайти, потом выйти, потом, может быть, там еще раз вернуться при каких-то условиях. Они получаются более концентрированные, более какие-то тематические, что ли. То есть там какой-нибудь подводные гроты. Отлично. Некрополь в каких-то курганах. Отлично. Пещеры с огромными пауками. Топ. Башня этого наблюдателя, которая тоже тут как отдельное подземелье. Тоже хорошо. Тут даже внутри самого Илмайра таверна И церковь — это сделано как подземелье, то есть с картой, с отдельными комнатами. По таверне мы не осуществляли какой-то таверн-кролл, а вот по церкви мы вполне себе ползали как по подземелью и мутили там всякие штуки.
В общем, не нужно этому приключению один большой данж, и так хорошо.
Да, по поводу подземелий, ощущения от них остались 50 на 50. Какие-то из них ты читаешь и такой: «Во, я прям беру». И мы это вводим. Какие-то из них ты читаешь, это примерно половину. И думаешь, что надо бы что-то сделать, чтобы было забавнее потенциально. Потому что в немало каких подземельях отсутствуют, например, случайки совсем.
При этом на каждом гексе есть свой список со случайками, блин.
В каждом гексов есть своя небольшая табличка. А вот в подземельях это не так. Может быть, это из-за того, что тут с точки зрения верстки все хорошо. Каждый из там подземелий, почти каждый из них занимает там один разворот. К примеру, там, с одной стороны карта, с другой стороны описание. И, может быть, оно просто не везде влезло. Однако это, ну, не отменяет того, что ты сидишь такой: ну, надо будет, значит, мне накидать тут таблицу случаек. Благо, это несложно, исходя из того, кто в теремочке живет. Можно придумать что-нибудь. А тут есть несколько подземелий, которые гипотетически можно просто брать и просто выдергивать из этого сеттинга и вводить.
Мне вообще показалось, что здесь можно выдергивать прямо гексы отдельные и как приключения их отдельные прямо.
Что, кстати, тоже справедливо, да. Вот это же, например, вот эта деревня челягушек, которых там едят богомолы иногда. Это вот готовая какая-то ситуация. Бери, води. А гекс, например, какими-нибудь цитаделью дворфов в горах, которые были прокляты духом огня, и они теперь такие расплавленные лавовые дворфы, которые опасные, но которые все еще дворфы. Их можно расколдовать назад.
С тобой вообще люди играли, ты прошаренные в этом деле или были новичками? Я в том смысле, это будет ли опытным игроку весело в такое поиграть, или да, это такое чисто для того, чтобы ввести людей в курс дела? Ну, прям приключение имеется
в виду. Как по мне, в подобных песочницах много еще зависит от ведущего, насколько мир, который у нас тут есть, там, кто бы в нем ни жил, важнее то, насколько мир вообще живет, движется, реагирует на действия персонажей игроков, потому что если игроки видят, что то, что они делают в том или ином виде, мир после этого как-то меняется, то это хорошо, и это побуждает игроков играть дальше. И подобный формат в том числе зависит от игроков по ряду причин. Во-первых, от игроков в подобных песочницах ожидается проактивность, поскольку у нас вот есть локация. У меня... Я не хотел, как ведущий, рассказать историю о том, как персонажи игроков прибывают в это гиблое место, видят то, как там все не очень, как они, значит, исследуют его, находят этот культ, объединяют других, объединяют там этих челягушек, объединяют подводных рыболюдей, с которых они сняли проклятие, объединяют эти племена гоблинов, которые получились чисто случайно в самим The Evils of Elmer. Их не было, но у нас они были. И вот они, объединенные, значит, армией, еще там были бывшие бандиты, которые теперь, значит, заняли Элмайр. И вот этой объединенной армией они идут и уничтожают этот культ. Это, ну, у меня не было, как у ведущего, идеи того, что вот мы сейчас такую вот историю сделаем. Оно получилось так, как получилось. Вот так оно и получилось.
А, то есть это вот, ты сейчас перескал то, что получилось, да?
Да.
А, слушай, круто получилось. Я такой слушаю, думаю, блин, вот это, ну, прикольно ты придумываешь, конечно, на ходу. А, оказывается, за 30 встреч так придумалось.
Да, не в последнюю очередь из-за персонажей игроков. Тут с точки зрения игрока нужно понимать, как по мне, две вещи. Во-первых, да, игра требует от игроков проактивности, то есть если мы видим, что тут что-то есть, то мы как, ну, мы над столом все понимаем, что, ну, там, скорее всего, что-то прикольное. Если мы видим большую дыру в болоте, о которой нам до этого говорили какие-то охотники на гекконов, ну, скорее всего, там есть что-то прикольное. И, ну, там есть что-то прикольное, естественно. Это первое, то есть мы как-то хватаемся за какие-то зацепки и что-то из этого как-то раскручиваем. Второе — это то, что мы можем сами для себя придумывать какие-то активности и, следовательно, раскручивать и их. Например, у нас был маг, который, значит, после того, как на них там пару раз их в расплох застали пауки в пещерах, он такой, блин, а как же мне, значит, ну, надо же что-то с этим делать, наверное. И он там познакомился с местным шаманом челегушек, с которым они впоследствии вместе упарывались грибами, собирали какие-то карты из спичек желудей. В общем, там была еще целая вот небольшая забавная линия нашего мага с местным шаманом челегушек. Это все учитывая, что персонажи могут вот так вот взять и помереть. И, ну, то есть это, ну, в этом прикол, да, он, конечно, может помереть, но у нас вот все равно мы что-то, несмотря на это, мутим, что-то делаем. И третье, игроки в первую, наверное, очередь как раз создают историю. То есть если мы хотим, чтобы у нас получилось героическое что-то про объединителей там илмайерских этих армий, чтобы победить этот большой могущественный культ, и как там сказал один из моих игроков, типа, сегодня Илмайер перестанет жить в страхе, ну потому что этот культ, он типа страхом, там, и мы все такие, ебой, вот. Если вы это хотите, вы делайте именно так. Потому что послевкусие от вот такой, от вот таких событий по сравнению с послевкусием того, что мы там действуем очень оптимально, мы все как-то просчитываем, мы, значит, придумываем планы, и он там без сучка, без задоринки проходит, это одно не лучше и не хуже, это просто два разных получившихся результата именно над столом. То есть не то, как, может быть, результат-то там будет в мире игры один и тот же, однако вот в одном случае мы такие вроде бы более какие-то героические, в другом случае как там какие-то более профессиональные персонажи. И это вот находится целиком во власти как раз игроков. То, насколько героическими там они хотят выглядеть, или то, насколько там, ну, еще какими-то другими. И это, с одной стороны, ну, очевидная такая штука, но с другой стороны, в рамках этой кампании я вот, это одна из тех вещей, до которых я дошел вот так вот. То, что ты, получается, не только владеешь тем, там, что делает твой персонаж, но, типа, как он это делает и как это вот все в результате у нас, какое послевкусие у нас, как у игроков, как у игровой группы остается после событий каких-то.
Задавать, должно в каком смысле, даже жанр приключению игроку.
Да.
Интересно получилось.
И еще одно, в четвертых получается, возможно.
И еще кое-что.
Почему такой формат зависит в том числе и от игроков. Тут вступает в игру тот самый мифический навык игрока ОСР. Поскольку исследование, ну, там, чего бы то ни было, будь то там подземелье или песочница или еще что-то, это в том числе навык игрока. И это как именно ситуативные какие-то, то, что мы обычно чаще всего, вот когда человек незнакомый с ОСР, он слышит навык игрока, он такой, а, это там, чтобы я там не брался за ручки двери, если она в форме змеи, иначе она меня съест там условно, вот. В том числе это, я тут имею в виду, в том числе такой мета-навык над столом. Мы как игроки, как в целом участники группы, понимаем, что мы пришли в какой-то регион, в котором есть потенциально очень много чего. И в начале кампании, конкретно вот у меня, персонаж игроков, услышав вот этот слух про друида, и вот узнав, когда они наконец докопались до этого культа, они сфокусировались очень четко на каких-то вот конкретных вещах. То есть, друид, отлично, мы сейчас будем делать все для того, чтобы освободить. Они, кажется, поняли, что он живой, и то, что он там где-то прячется. Они такие, отлично, мы его сейчас будем пытаться искать. И при этом они также спешили, потому что, ну, они понимали, что есть культ, который, вот, они там людей похищают, то все пятое, десятое, там, нехорошо. И, как по мне, навык игрока в вопросах исследования там подобных вещей, он должен будто бы работать наоборот. Потому что сначала прикинуть широкими мазками, что у нас вообще в целом происходит здесь. Какие у нас тут есть группы интересов, как они к нам относятся, как мы к ним относимся, может быть, чего они хотят, может быть, там, чего они друг от друга хотят. И чем дальше, тем больше мы фокусируемся на чем-то одном конкретном. Поскольку если сначала фокусироваться, возникает, вот, опять же, как в рамках нашей компании было так, что впоследствии какие-то вещи для персонажей, ну и для игроков, следовательно, были новостью, и они такие, блин, а вот если бы мы там узнали про там X раньше. Типа, это же, если бы мы там, ну, сначала походили бы побольше, посмотрели, поспрашивали и все, все в том духе. Я как ведущий по возможности, ну, старался что-то там набрасывать, но, понятное дело, ты же не можешь просто сесть и такой, сейчас я вам расскажу в общих чертах, что тут. Ну, это неинтересно просто. И игрок в игры подобного формата, как по мне, важно получить какую-то общую картину, и просто легче будет в дальнейшем действовать и какие-то замуты совершать. Я допускаю, что существует ситуации, когда это, ну, когда да, все должно быть не так. В том числе и вот в Devils of Illmire, потому что там был вот этот культ, который самим своим фактом существования подгоняет игроков. Потому что, ну, он какой-то вот злой. У нас еще и в Illmire из-за этого проблемы, мы не можем просто туда прийти. Похищает, убивает людей, там кормит их огромным каким-то трехногим большим штуком со щупальцами, которые там сидят под церковью одна, например. Вот, и ты такой, о-о-о. Из-за этого нужно как-то поторапливаться. И в результате, на самом деле, я бы сказал, что я... Что это скорее наличие вот такого культа, это само по себе это плюс, потому что, да, у нас появляется, помимо других фракций, которые, естественно, что-то мутят, у нас появляется штука, которая может прям потенциально давить прям на персонажа игроков такая, то что вот, ну, это вот есть прям угроза. Я не знаю, насколько удачным решением было с точки зрения автора модуля на момент старта сделать так, что культ фактически прям контролирует практически все в самом этом Illmire. Я все думал, хорошее это вот было решение с культом или плохое, в результате я пришел к тому, что это, скорее всего, хорошее решение, потому что оно прям побуждает игроков к вот тому, что мы уйдем в лес, будем
выживать,
дружиться с какими-то другими странными существами. И плюс поиграть в модули, где у нас есть спокойный город, в котором по умолчанию на момент, по крайней мере, начала кампании ничего плохого не происходит, но это мы всегда успеем, таких есть немало.
Вот, на этой веселой ноте можно и закончить.
И это был ролевой подвал, это был Вундермасса, мы рассказывали про Evils of Illmire, подвал ставит класс. Ну, еще надеюсь, что тебе, дорогой слушатель, было интересно послушать что-то, какие-то общие потоки сознания, которые здесь были. Что ж, да, всем счастливо, мы еще, дорогой слушатель, услышимся с тобою в будущем.